Я вас категорически приветствую. Александр Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Иванов Александр Владимирович. Работаю в Петрозаводском университете. Заведую кафедрой геометрии и топологии пока. И профессор к тому же.
Не иначе, как про образование поговорим.
Конечно, конечно, про образование, потому что в образовании у нас сегодня масса проблем, это все знают уже и министр об этом говорит, новое. Вот старый министр о проблемах не говорил, все было хорошо, а Васильева уже говорит, проблемы есть и много проблем.
Видимо, раньше все шло туда, куда надо было, да?
Ну да, похоже, так шло, куда надо, но они поняли, что перебрали немножко, уже заехали так низко, что пора начинать движение в другую сторону. Об этом речь пошла. Но я сейчас не хочу о всех проблемах-то говорить, упаси бог. Я хочу выделить те из них, которые сегодня можно решить. Вот, как говорится, здесь и сейчас дали бы нам сейчас силу, волю, соответствующую политическую, мы бы решили некоторые проблемы, которые позволили бы нашему образованию вздохнуть. Слегка хотя бы.
Например?
Например, вот в нашем образовании абсолютно отсутствует государственный аттестационный выпускной контроль в школьном образовании. То есть государство абсолютно никак не интересуется качеством обучения школьников. И вообще никто не интересуется. Вот школа там как-то работает, что-то там выдает, и никто туда даже не заглядывает, что там происходит.
А раньше как было?
Раньше были государственные выпускные экзамены обязательные по 8 дисциплинам. Вот, тотальный контроль со стороны государства. Это были реально контролируемые экзамены. И каждый учитель знал, что любой недоученный ученик будет его проблемой на выпускном экзамене. И он прекрасно понимал, что должен учить всех всему и всерьез. И он с каждым работал. Дети это на себя ощущали. Шел воспитательный процесс, был авторитет учителя. Вся школа работала на конечный результат, вот на этот. Там был единый коллектив. Директор школы следил за учителем, чтобы он всех учил, чтобы, не дай бог, не халявил, не бездельничал. Была общая цель. Сейчас коллектив раздроблен, каждый сам по себе. У учителей ноу-хау. Знаю как, но не скажу. Угу. Вот, каждый о себе думает. Ну, а на выходе контроля-то никакого нет сегодня. Вот странная довольно вещь. Ведь массу ЕГЭ сдают, эти вот ЕГЭ, единые государственные экзамены. На выходе все, так сказать, только о них и вещают, вся школа. А ЕГЭ говорит, с первого класса начиная. Ну и что интересно, эти единые государственные экзамены выпускными не являются.
Как так?
А вот так. Их сдают по желанию.
А если я не хочу, например, 10 класс заканчиваю и не хочу?
11, пожалуйста, сколько угодно. У нас этих ЕГЭ сейчас 12 штук по 12 дисциплинам. Обязательны для получения аттестата только 2. Остальные чисто по желанию вступительные экзамены в ВУЗ. Их перетащили из ВУЗа в школу. Угу. Назвали как бы выпускными и вступительными, но они добровольные. Вот хочешь – сдаешь, хочешь – не сдаешь. Для получения аттестата надо знать 2 обязательных ЕГЭ. Вот скажут, вот 2-то есть, да? Угу. 2 обязательно. Какие? Математика базовая и русский язык. И сдать их надо не на оценку, а всего лишь на зачетный порог. Вот эти 2 экзамена. Зачетный порог есть, все, аттестат дадут. Поставят оценки, которые учителя там ставят. Где ставят, где рисуют. Вот. Получится аттестат. Вот 2 экзамена. Как бы контролируется знание по русскому языку и по математике государства. Вопрос, как контролируется? Но если коротко, то зачетный порог этих экзаменов соответствует уровню начальной школы. Вот без шуток. Мы даем эти экзамены пятиклассникам в начале учебного года, они после этого там что-то забыли, и ребятки садятся, и больше половины выполняют экзаменационные вот эти требования выпускного экзамена для 11 класса, государственного. 5 класс. Ну, без шуток, вот не верите, да?
Нет.
Вот, пожалуйста, математика, задача. Давайте немножко вспомним арифметику. Вот килограмм моркови стоит 40 рублей. Мы покупаем 2 килограмма моркови. Сколько денег понадобится?
80.
Нет, это еще не задача, не спешите, я слишком просто. Задача такая, вы платите 100 рублей, сколько сдачи вам должны при этом дать?
Это же безумие какое-то.
Нет, это выпускная задача 11 класса государственного базового экзамена ЕГЭ. Реально вот такая, такие детишки решают. Вот 7 штук таких сделал, аттестат получишь. Ну там проще есть, это не самое сложное. Вот самая простая, она называется задача на чувство числа, где не надо ничего считать. Это так. Значит, есть гора Эльбрус, высота горы Эльбрус, и есть другая величина, рост ребенка. И даны значения, вот 5 с лишним километров и 1,20 м. Вот где там ребенок, а где гора, надо угадать. Установить соответствие. Без шуток.
Ну, это же безумие какое-то.
Вот да, вот это безумие, это сегодня государственная итоговая аттестация по математике.
Это... А какая задача? Я...
А задача простая. Надо понимать, надо имитировать то, что, вообще-то говоря, аттестация-то есть. Надо же ведь аттестат-то всем дать. Угу. Ведь что интересно, вот этот базовый экзамен 5% наших школьников не выполняют. Вот таких задач 7 штук не могут сделать. Там всего 20, надо 7 сделать. Вот они таких 7 не могут сделать, 5% наших выпускников. То есть в школе вообще уже преподавания нет кое-где. Ну, просто вообще ничего нет. По русскому языку такая же картина.
А в чем смысл школы? Ну, в нашем тоталитарном детстве нас, когда обучались, нас непрерывно и достаточно жестко требовали. Всех затачивали на поступление в различные учебные заведения. То есть, те, кто не хотел учиться после 8 класса, шли в ПТУ, те, кто учился 9-10 класс, это был, как правило, либо техникум, либо по большей части
ВУЗ. Я не соглашусь, что вот обязательно так затачивали. В наше время, может быть, я немножко пораньше кончал школу, 70-й год, все-таки такого не было. Конечно, желание поступить было в ВУЗ, вот, но вообще говоря, мы получали аттестат зрелости, который открывал нам все дороги в жизни, все пути открыты. Можно было идти в ВУЗ поступать, можно было там идти куда-нибудь еще там.
Я немножко про другое, про то, что объем данных, даденных, полученных знаний позволял поступить в ВУЗ.
Разумеется.
Я, конечно, разумеется. Извиняюсь,
вот с этим я категорически 8, согласен.
Отстать 80 – это несколько не тот уровень.
Конечно, конечно. Нет, получается, что ведь вот раньше была такая основная государственная программа, обеспеченная учебниками, методиками, кадрами и всем, которая действительно в случае успешного усвоения давала уровень знаний, позволяющий поступить практически в любой ВУЗ по данному профилю. Причем это образование шло по всем дисциплинам.
Да.
И отличник школы, он мог выбирать пути куда угодно, влево-вправо, пожалуйста, захотел химиком быть, иди, у тебя база позволяет сдать вступительный экзамен по химии на основе той базы, которая в школе тебе дана. Правильно это все было, вот сегодня этого категорически нет. Вот почему? Ведь на самом деле вот эти вот вступительные экзамены, которые ЕГЭ, это остальные, да, добровольные, ведь их же многие сдают. Это же понятно, ведь в ВУЗ-то многие хотят, это же естественный,
конечно,
маршрут после,
да,
школы,
да.
Куда? То есть народ-то заинтересован и сказал, ну какая разница, добровольные, недобровольные, все равно же сдают, да? Стараются, там учат этот ЕГЭ, там к репетиторам ходят. Значит, вроде бы как результат должен быть. Значит, что получилось? Когда вот эти вот вступительные экзамены перенесли в школу, назвали ЕГЭ и со школой связали, то как бы школе вменили в обязанность к этим экзаменам готовить. К вступительным экзаменам конкретно. Чего бы плохого? Вроде ничего. Но школа эту функцию выполнять не может по ряду причин. Вот одна причина простая. Эти вступительные экзамены у каждого свои. Вот когда мы выпускные сдавали по всем предметам, да, было все понятно. Все сдай, а потом там выбирай, что хочешь. А теперь он уже сразу выбирает, ученик. Ну, два экзамена. Хочет инженером быть, математика и физика. Хочет медиком, химия и биология. А кому-то история, общество, знания нужно. И вот он сидит. Вот в классе там 20 человек или 25, и у каждого свои ЕГЭшные интересы. И каждый от школы ожидает, чтобы его к этому ЕГЭ подготовили. Ну, представляете, да, вот. Мне физика, допустим, нужна с математикой, я сижу в этом классе, а Васе соседу химия с биологией, а Маше там история, обществознание. Мы все в одном классе, а идет урок литературы. А литература там никому не нужна. И литературу мало кто сдает ЕГЭ, там 5%. Вот литература. Нам учительница говорит, книжки прочитайте, стихи выучите. А мы в 11 классе, нам ЕГУ сдавать. Мы озабочены своими вступительными экзаменами ЕГЭ, выбор будущего. Слоган вот везде висит, лозунг большой. Будущее выбираем. Нам эта литература нужна? Нам никому не нужна. А Марья Ивановна, которая нас учит, она понимает, что нам это все не надо. А ей это что, больше всех надо? Экзамена выпускного никакого нет, ее работу никто не контролирует, она нам кино поставит, «Войну и мир». Мы посмотрим, вроде когда, или там Достоевского «Преступление и наказание», мы считать-то не будем, ничего на своем имени нет, но мы там то ли смотрим, то ли в гаджетах сидим, играемся, то ли просто на уроки не ходим. Вот оно, обучение какое пошло. Потому что школа-то у нас учила раньше всему всех всерьез, а теперь у каждого свой интерес, а все в одном классе. И как тут учить? А вот как учить? Интересный вопрос, да? Ведь что получается? Вот даже тут еще один момент здесь интересный. Вот этот самый ЕГЭ, который вступительный-то и перенесли в школу, он ведь вступительный экзамен во все вузы сразу, во все. В том числе самые элитные, самые крутые. А там вступительный экзамен, ох, какого уровня были раньше.
Да.
Ими интересовались самые только продвинутые ребята. Остальным им по барабану было, грубо говоря. Они занимались на другом уровне, поступали на другом уровне, у них своя дорога была. Но ЕГЭ-то он вступительный во все вузы сразу. Значит, туда включили задания эти высочайшего уровня, туда вставили в ЕГЭ. Вот эти сверхсложные знания, они во всех ЕГЭ есть. И теперь любой ученик заглядывает в это ЕГЭ, видит там эти задания, ему нужен максимальный балл, выбор будущего, родители видят. Эти задания теперь отправлены государством всем и каждому. Ребятки, вы все как бы должны их уметь выполнять, если вы хотите чего-то ухватить. А ЕГЭ связано со школой и, соответственно, вопрос учителям. Извольте научить нас, дети говорят, вот этим заданием. А тут выясняется, что Марья Ивановна, учительница, которая прекрасно учила детей на этом уровне, вот на этот-то забраться не может. И получается интересная ситуация. Вот урок физики в классе, да? Школа преподает вот на таком уровне, который раньше всех устраивал. Да. Кому-то физика вообще не нужна, у них же потребность ноль, а кому-то вот на таком уровне она нужна, потому что там эти ЕГЭшные задачи сложные. В итоге клин сбит здесь и здесь, гармония, которая была, она разрушена вся вот этой конструкцией. Любопытный сюжет сейчас произошел, буквально вот в ноябре месяце. У нас на местах некоторые губернаторы, они такую моду взяли учителей заставлять самих писать ЕГЭ. Потому что главный образовательный запрос к школе со стороны учеников, учителей и родителей – это баллы ЕГЭ. От школы ждут этого. Научите нас ЕГЭ писать. А школа плохо учит. Ну, почему я сказал?
Да?
Значит, плохо. А губернатор понимает, что, вообще говоря, запрос-то населения надо удовлетворять в школе. Что это она тут плохо учит? А почему плохо учит? Потому что учителя сами не знают, что такое ЕГЭ. Есть еще там такие динозавры, которые по-старому программу проходят, там, как положено, пытаются всех учить всему всерьез, а тут надо отдельных к ЕГЭ готовить. Вот такой тренинг для них. А давайте-ка сами вы ЕГЭ напишите. Проводили такие эксперименты. В этом году, в ноябре месяце, Татарстан, довольно крутой регион по части образования, просто обязал своих учителей, а напишите, кого ЕГЭ. Они там возмущаться стали, учителя, там протесты писать, там чуть до забастовки дело не дошло, ну, уговорили. Написали. Ожидаемо плохо написали, провально написали. Ну, как положено, собственно, с какой стати учителя будут решать эти задачи? Не умеют они это. Но самое интересное, что после этого появилось совместное заявление двух ассоциаций учительских. Учителей математики и учителей русского языка и литературы. Всероссийских ассоциаций. Обращение наверх. Категорически против того, чтобы учителей заставляли писать ЕГЭ. Учителя, 16 лет ЕГЭ у нас есть, вот первый раз сказали против. Учителям писать ЕГЭ нельзя. Не надо.
Если я правильно помню, раньше были такие профессии, методист, это не учитель был.
Не, ну правильно, методист там, да, помогал учителям методики осваивать, там, корректировал работу, там, учил и так далее. Ну и сами учителя вообще неплохие, методисты, хороший учитель. Вот. Ну вот что интересно, вот когда они протесты высказали, не надо учителям ЕГЭ писать, они сформулировали, почему не надо. И вот у них там 4 пункта есть, все правильные, со всеми согласен. Первый звучит так, ну, примерно, что вот учитель, который учит, готовит к экзамену, вовсе не обязан сам уметь писать экзамен. И дальше пояснение очень хорошее. Успешный тренер олимпийского чемпиона сам не может ставить олимпийские рекорды. Это применительно к ЕГЭ они говорят. Успешный тренер олимпийского чемпиона, учителя ассоциации, сам не может ставить олимпийские рекорды.
Мне кажется, это несколько разные вещи.
Во, кажется, что на самом деле абсолютно правильно они сказали. Они святую истину сказали. Они не сказали, что это вот нормы ГТО.
Да.
И золотой значок, который каждый при успешном занятии спортом, нам или по физкультуре, получит золотой значок. Нет. ЕГЭ – это олимпийский спорт, и успеха достигают избранные.
Угу.
Вот в чем дело-то, ключ-то. И это правда святая. Вот я приведу статистику. Вот ЕГЭ по математике профильный, один из основных, да? Как его наши ребятки пишут? Вот по прошлому году, в этом году статистика вся засекречена. Это отдельная тема, почему ее засекретили. В прошлом году была она. Значит, ну вот, абсолютный результат, все задания выполнили. ЕГЭ пишут 500 000 школьников. Вот все задания выполнили, ну, вот в 20-ку укладывается количество, меньше 20 по всей стране. Это учитывая, что у нас есть элитные матшколы, там великие, там, сотни ребят занимаются, одаренных. Меньше 20 человек на всю страну выполнили все задания.
Из 500 тысяч
сдающих. Из 500 тысяч сдающих. А не олимпийский спорт, а чемпионы.
Видимо, да.
Да. Дальше идем. 3/4 заданий от всего, сколько выполнил? 3/4 и больше. Ну, это когда четверку можно ставить нормальную.
Да.
0,3% от всего количества. Половину заданий по первичным баллам выполнила 5%. 95% меньше половины делают. Вот, олимпийский спорт. Это же крутизна какая неимоверная. И правильно они говорят, тренер нужен, репетитор нужен здесь. Нужно оттачивать мастерство в решении этих сложных задач, доводить до совершенства, чтобы, ну вот, как говорится, вложиться в эти 3 часа, там, с половиной, и сделать все это в сроке. И достигают успеха-то только вот 20 человек, меньше даже.
Обалдеть.
Абсолютно. И вот в этот спорт... Гонки на ушах, прыжки на ушах, вовлекли всю страну. А спрашивается время, чего? Результат-то какой? Вот эти вот чемпионы ЕГЭ, они где нужны? Где они востребованы? Ну, цена вопроса понятна. это поступление в ВУЗ, в любой, на бюджетное место, так сказать, мотивация ясна.
Ну, 20 человек, это даже для одного вуза маловато.
Маловато. Ну, там, ну, это уж совсем. Кстати, вот тут так. 20 человек – абсолютный результат, но 100 баллов они дают не за абсолютный результат. Можно сделать грубые ошибки, не решить задачи, все равно будет 100 баллов. Ну, потому что нет чемпионов, нужно побольше, чтобы было. Вот они за счет этого там добавляют. Ну, потом есть не 100, там 99, тоже хорошая оценка, да? Там 98. Вот. Вот эти вот чемпионы ЕГЭ, высокобальники, но они, вообще говоря, в любой вуз дорога открыта. А есть ведь вузы самые крутые, специальности самые престижные, туда бешеный конкурс. Угу. И вот на эти специальности, собственно, только таких чемпионов и набирают. Вот вуз счастлив, у него все вот лидеры национальной гонки, победители, самые одаренные дети приходят туда, в этот вуз. Прямо сами бегом. Угу. И что, вуз счастлив? Отнюдь. Вот эти вот все топовые вузы, они проводят свои дополнительные экзамены по той же математике в письменной форме. ЕГЭ сдано, чемпион, а ему еще экзамен. А почему? Ну, потому что не устраивает его качество вот этого набора. Вот эти чемпионы, они ему, вообще говоря, вузу-то не нужны.
Вот эти 20 человек, которые лучше.
Ну, 20, лучше, а да? Может быть, их побольше там. Их, там
30, хорошо.
30, там, ну, 500, даже если там опустить границу. Может, там 1000 наберется, да? То есть, хватает там. Но все равно качество этого набора вуз не устраивает. Странно, да? Чемпионы, победители. Они, эти вузы, еще вступительные олимпиады проводят. Свои. Это дополнительные экзамены во время вот 11 класса. Победитель олимпиады, он просто идет в вуз без экзамена. Это все за счет вуза. Они ездят в регионы, там выискивают ребят талантливых там по городам и селам, принимают у них там на местах экзамены. Колоссальная трата денег вузовских, они могли бы на зарплату их потратить, с этими чемпионами работать. А ведь о чем это говорит? О том, что чемпионы эти не нужны. А почему? А у них главный недостаток, если они учиться не умеют. Они не умеют работать самостоятельно. Вот не все, конечно. Вот эти вот ЕГЭшные чемпионы. Почему? Потому что они занимаются, как правило, с тренером, с репетитором. И родителям это надо иметь в виду. Бал выпускной, итоговый они получают хороший через это, натаскивают. Но репетитор категорически не заинтересован учить своего ученика учиться самостоятельно. Как только он его научит, он ручкой сделает, и все.
А деньги, да.
Да. А деньги?
Не в том задача репетитора.
Не в том задача репетитора, совершенно верно. Он должен держать его на коротком поводке, вот разжевывать и в рот класть. А дальше он в вуз поступил, а там масса самостоятельной работы. Он работать не может. И это статистика стандартная. Победители чемпионской гонки вот этой вот с высокими баллами к четвертому курсу, они незаметны на общем фоне. Самые сильные студенты не они. Они там где-то проседают, отчисляют их даже за неуспеваемость.
Вот у меня такой вот вопрос, так сказать, немножко в сторону. Вот была советская система образования. Возможно, большевики нам врали, когда они говорили, что она одна из лучших в мире, а возможно и самая лучшая. Ну, финнам, например, вот сильно цивилизованным европейцам почему-то не зазорно было у нас копировать разнообразные методики.
Да не только финнам.
И не только финнам.
По сути, весь мир.
То есть, вот я чисто логически, да, вот с моей точки зрения, вот у нас есть советская система образования, и мы, вот если мы оба сильно умные, то мы в ней видим недостатки. И сейчас мы знаем, как сделать по-другому, и у нас будет другая система, антисоветская система образования, в рамках которой уровень учащихся вот просто взмоет ракетой вверх график. Я вот так понимаю. Поэтому мы ее разломаем, а сделаем свою. Нет, там, в рамках которой вот уровень
там,
образования.
Там идея-то была вот такая, разломаем и вот так.
Да. А если получилось вот так, а но, зачем это делают?
Так, наверное, вот для этого и делали. Вот я не хочу сейчас вот акцентировать внимание на том, зачем, да, какие там были мотивы. Вредительство, тупость, да, хотели как лучше получилось, как всегда. Или просто желание уничтожить все советское, чисто из патологической ненависти. Я вообще не стал бы даже систему образования называть эту советской, которая у нас была. Потому что на самом деле это национальная наша система образования, корни которой уходят в 19 век и раньше.
Как ни назови, наша, да.
Это наша Россия. Российская национальная система образования, и любая работающая система обязательно национальна, обязательно, потому что она учитывает менталитет народа и его специфику. Вот. У нас такая система была выстроена, и она работала. И вот эту систему с помощью ряда последовательных действий ну, привели в то состояние, в каком она сейчас находится. Это нестабильное состояние, это состояние устойчивой деградации. И вот как раз хочу выделить те механизмы, которые легко устранить. Вот этот вот замечательный ЕГЭ, о котором вот речь уже идет, да, я вот сказал о сверхсложных задачах ЕГЭ. А ведь это же такая интересная конструкция. Она ведь замышлялась как вступительный экзамен и как выпускной одновременно, изначально. чтобы не имитация была выпускных экзаменов, а на самом деле как бы выпускной экзамен был. Поэтому там изначально включились абсолютно примитивные задания тоже. Вот я говорил о очень сложных, а там еще есть примитив. Чтобы любой школьник, пожелающий так изобразить какую-то выпускную аттестацию, пришел бы туда и чего-нибудь там изобразил, нарешал. Чтобы ему было за что троечку-то поставить.
Ну, я бы понял, если бы их в итоге сданные эти ЕГЭ рассортировали и сказали: Иванов, Петров, Сидоров, вы в ПТУ, потому что вы только от 120 отнять можете. Там Степанов, Федорченко и еще кто-то там, вы в техникум, а вы вот в ВУЗ, потому что у вас результаты разные, а там же так не получается.
Нет, вообще говоря, может быть, изначально идея-то такая и была. Но только дело в том, что в одном экзамене вот все эти функции объединить невозможно. Он должен стать вот таким большим-большим и выполнять его за год. Чтобы так разобраться, это дифференцировать, это по шкале длинной. Вот. А что, ну, тут, собственно, хотели это что? Вот, ну, имитировать выпускные экзамены. И поэтому вот этот вот дребедень-то, примитив, он там был, и он там и остался, этот примитив. И ЕГЭ выглядит так. Примитивное задание, сверхсложное задание, а серединочка представлена очень бледная. И что получается вот сейчас? Вступить на экзамен во все вузы? Ребятишки приходят туда, пишут. Вот я говорил про эту гонку-то, да?
Да, да, да.
Так многие же понимают, что им там делать нечего на этом уровне. Вообще нечего. И они начинают смотреть сюда, а где мне тут работать-то? Ну и верят эти примитивные задания. Господи, да сейчас я тут сейчас присяду, подналягу, соображу и изображу. Он изображает, что-то там нарешал. Ему эти баллы тестовые нарисовали. И вот с этими тестовыми баллами пошел в ВУЗ. Пришел. Вот к нам, Петрозаводский университет, куда угодно. Там я скажу так, вот по математике человек, не знающий абсолютно ничего, вот решающий профильном экзамене вот этих 8 примитивных задач базового уровня, которые там есть, вот что базовая есть математика, да, вот часть базовая, она и в профильной сидит. 8 примитивных задач ему за это 40 баллов рисуют почти из 100. Вот так. Там такая шкала пересчета интересная. И он с этими 40 баллами, вообще говоря, может на что-то претендовать. На солидное место в инженерном вузе. Вот 120 баллов по трем экзаменам – это проходной, вполне реальный в инженерный вуз. 120 по трем из 300. Из этих, ну, не 120, 160. Хорошо. Вру, 160, да. Оговорился. 160 – это вполне приличный балл. Угу. Как эти 160 получаются? 80 по русскому языку. Обязательно вступить на во все вузы. ЕГЭ по русскому – это вообще нечто, имеющее к русскому языку очень далекое отношение. Это тренировка усидчивости и памяти. Надо запомнить там ответы на определенные вопросы, и все, и в путь. И получается балл. Вот 80 по русскому языку, 40, и 40 по физике и математике, в итоге 160. Но за этими 40 по физике и математике нет ничего, никаких знаний. Приходит в вуз этот самый абитуриент с этими баллами. И учи его.
Чушь какая-то.
Так ладно, он в физике, математике там не знает, он всего остального тоже может не знать. То есть ноль по литературе, ноль по истории, вообще по всем остальным дисциплинам. Там вообще никаких выпускных экзаменов нет. Это сплошь и рядом сегодня. Я не скажу, что везде. Но...
А в чем смысл? А дети, они что, должны в школу ходить отдыхать или что? В чем смысл? Я когда маленьким был, нам все время объясняли, что взрослые вот ходят на работу, они там деньги заработают. А ваша работа ходить.
А наша работа. Вот правильно, именно так и было.
Это была работа.
Мы были участниками общего государственного дела. Вот такое ощущение было, ощущение нужности.
Да.
И когда учитель на нас обращал внимание и говорил: Вася, ты двоечник, ты давай-ка это самое, и сидел, мучился там с этим Васей, да, Вася понимал, что учителю вообще не все равно, какой он Вася, там двоечник или не двоечник. И в лице учителя он видел просто, ну, отношение к себе государства и вообще всего общества. Он ощущал свою нужность обществу. И так возникало, что проходило, собственно, воспитание. Переход от детских вот «хочу, дай, да, нравится, не нравится», к понятиям «надо», «я должен», ответственность там, умение понимать интересы других, это все в коллективе, в классе происходило. Вот шел воспитательный процесс. Сегодня школа не воспитывает совершенно, и, кстати, уже Василий об этом говорил, давайте воспитание в школу вернем. А почему оно пропало? Потому что исчезла обязанность учить каждого. Пришла вот эта вселенская халява. Свобода не учить и не учиться. Вместе с полной отменой выпускной итоговой аттестации государственной, которой сегодня нет. Вот такая интересная ситуация со всем этим делом.
чушь какая-то. То есть, глядя вокруг, наблюдая, что тут у нас всеобщая компьютеризация специальных знаний требующая, тут открылось это, тут это, кругом высокие технологии, которые требуют высочайшего образования, чтобы в них работать, и трудоспособности, что характерно. И учиться теперь надо не так, как раньше, а всю жизнь постоянно, потому что открывающиеся горизонты иначе не охватить, а мы, значит, своих детей учить не будем. Если речь идет, нам все время объясняли, что основа капитализма – это конкуренция. Это у вас при коммунизме там никто ничего не делает, а вот при капитализме конкуренция. А с чем конкурировать-то? Где знания это брать? Чем я лучше?
Ну, вот конкуренция есть, есть понимание. Вот я все, так сказать, максимально заостряю. Есть учителя, которые работают, есть школы, которые в этой ситуации пытаются сохранить настоящее среднее образование, когда вот по всем предметам есть определенный уровень. Достаточно высокий, вот такое гармоничное образование, когда человек всесторонне развит. Если мы его начинаем где-то там вот профилировать, начиная с 5 класса, то он не будет никогда специалистом высокого уровня. Об этом еще Ушинский Константин Дмитриевич замечательно сказал, что каждая школьная наука отвечает за определенную сторону нашей души, он так говорил. И эти науки, они очень выверены, они гармонизированы были. Там это трудами многих поколений вот этот баланс достигался. Еще иностранный язык, история, литература, математика, физика. Все должно быть. Черчение, в частности, было. Вот когда все это в гармонии изучается полноценно, там получается человек, который может стать специалистом. А вот сейчас вот в связи с этим ЕГЭ-то, вот как конкурентоспособность повышать в такой ситуации? Да очень просто. Там идея профилирования школы. Ведь школа должна превратиться в подготовительные курсы к поступлению в ВУЗ протяженностью в 11 лет. Заказ-то такой сегодня на баллы ЕГЭ.
А где они это взяли? Это где-то у соседей есть там. Может, в США, где образованием никто доброго слова про него сказать не может и гордиться нечем. Где они это взяли? Это вот чьё-то или это наши интеллектуалы придумали?
Я смотрю так, что вот даже не ожидали, что у них так замечательно получится. Вот просто вот на такую почву легло. Вот, ну это, русские люди, вот это же не финны, да? Угу. Мы как-то вот склонны к халяве, и халява развращает очень быстро. Вот заставить работать, да тут долго палкой стучать, да, чтобы так люди начали. А халява быстро развращает. Вот когда эта халява пришла, учителей трудно развратить, это вообще очень консервативные люди. Вот он умеет так работать, по-другому не хочет. Но вот ведь что получилось-то? Ведь сегодня, вот в этой ситуации, ну не то, что вот появилась свобода не учить. Ну, не учит Вася физику, он же экзамен сдавать не будет, ну и бог с ним, с Васей. Там, да, математику он не учит, базовый экзамен сдаст, бог с ним. И так далее. Вот. Но не только вот эта свобода получилась, но учить-то крайне тяжело. Вот я говорил про учительницу литературы, да, которая в 11 классе беспомощно кого-то заставить. Ну, вот, допустим, она хочет, она горит своим предметом, она умеет увлечь. Ну, попробуй, увлеки. Вот она начнет увлекать ребят, да, где-то там давить на кого-то, я тебе двойку поставлю, сможет двойку поставить.
Да.
Придут родители и скажут, вы чего наших детей от подготовки к ЕГЭ отвлекаете? Директор придет и скажет, показатели ЕГЭ – это наш рейтинг в глазах родителей и детей. А финансирование школы нормативно-подушевое, чем больше детишек, тем больше денег. И хотя вот говорят министерству, не надо школу оценивать по ЕГЭ, они сейчас это постоянно говорят, вообще ЕГЭ не показатель, берем его, запретим, они просто статистику прячут. Раньше они ее публиковали, и мы по этой статистике их просто вот показывали, как все это деградация это происходит. Они все это запретили. Вот. Но фактически эта оценка идет каким образом? Престиж школы – это результаты ЕГЭ, престиж школы – это дети идут в эту школу, нормативно-подушевое финансирование, там все, там хорошее образовательное учреждение, вот, там зарплата учителей, а в других школах, где баллов ЕГЭ нет, оттуда, естественно, все куда-нибудь, а там самый отстой и по части контингента детей, это те дети, которые, на которых родители не сильно внимания обращают, если обращают, то добьются перевода, да? Вот там все становится плохо, происходит сегрегация школ, еще расслоение резкое. Возникают профильные школы, где вот идет специализация, натаскивание на ЕГЭ, по сути, с 5 класса, там, с 7-го. Вот такое профильное образование. Оно очень хорошо работает, баллы ЕГЭ выдает. Там даже и образование вот, узкоспециальное довольно неплохое. То есть вот там математиков хороших готовят, физиков, там, химиков, биологов. Там, вот. Но это профильное образование, это не углубленная школа, которая была раньше. Раньше углубленная школа как? Одаренные дети по математике, вот для вас, так сказать, образовательное учреждение, там все на высоком уровне. Дети толковые, даже на более высоком, чем в обычной школе. А математика, физика на высочайшем. Вот там элита возникала. Да? А сейчас школа, вот эта углубленная, там что-то выделяется, физика, математика, пошло-поехало, а все остальное...
Не надо.
Туда не надо. Просто часы не ставят, уроков нет, натурально.
Ну, это же древнее все совсем. Это же как, извиняюсь, возможно, дурацкий пример, как у каких-нибудь самураев. Надо было не только ловко саблей махать, скакать на коне и копьем тыкать, надо было еще уметь плясать, рисовать, сочинять стихи и грамотно их читать.
Да.
То есть эта личность должна быть гармоничной. Как это можно одно убрать, а другое оставить?
Ну, тут могут сказать так, гармоничных личностей нам хватит там из элиты чуть-чуть, да, остальное пусть вот так. Вот есть такая точка зрения.
Это социальный расизм, в общем-то.
А, правильно, да. Так нет, ну сейчас вы вроде как некоторые не стесняясь об этом. Но я просто хочу вот обратиться к сторонникам этой идеологии. У нас территория-то огромная, а демографический потенциал по сравнению с территорией ничтожен. Нам эту территорию вообще держать-то надо. Как? Нам кадры нужны. Мы должны каждый талант, который потенциальный есть, найти, раскрыть и развить максимально, потому что нам кадры ниоткуда не приплывут. Это первый момент. Второе. Россия большая, а хорошие вот школы, значит, профильные, которые там элиту-то как-то вот формируют, они где там? Ну, в Москве, в Питере, там еще кое-где, да? А в остальных местах как? Вот провинция, школа обычная. Какое там образование? Как там КЕГЭ готовит к этой чемпионской гонке? Да никак.
Никак.
А качество образования – это один из важнейших показателей качества жизни. А если детей учить надо, да? Значит, если там этого образования нет, то у нас оттуда либо уезжают вместе с детьми сплошь и рядом, куда-нибудь, где можно учиться, либо перестают рожать. Земля безлюдит наша. Россия – страна вымирающих деревень. А кто нашу территорию держать будет? В Москве? Одна, да? Все туда съедутся. Скоро наши динамичные соседи, партнеры, обратятся к нас с такой вежливой просьбой. У вас там, товарищ, вот земля пустует, да, вот там, да, а нам жить негде. Ну, давайте так вот, по-джентльменски, да, вот. Ну, дайте нам здесь поселиться, да, и отказаться нельзя будет.
Это момент. Усугубится еще сильнее, потому что земель, так... пригодных для жизни, не так много, и приедут они туда, где уже живут, в общем-то.
И это верно. Ну, там кто-то еще будет жить, но там школы-то нет. Нашей школы нет. Они приедут, они свою построят сразу же. И по своим программам своих детей начнут учить.
Ну,
это вопрос геополитики.
Ситуация-то, мягко говоря, дикая. Вот школа, она фундамент, базис, не знаю, как правильно назвать, она готовит, уж совсем угрубим, человеческий материал определенного типа, который идет дальше в вузы. В вузах готовятся в том числе и учителя, которые опять вернутся в школу и будут учить детей. Если дети не обучены толком ничему, они придут в вузы, где их опять, это уже исправить невозможно, их и там толком не обучат.
Это сплошь и рядом сегодня, да, это псевдоспециалисты,
потом
с дипломом,
они
с мировыми знаниями.
Обратно, это
чисто... Ну да, говорят, придет поколение ЕГЭ, и тогда там кранты.
Да,
говорят,
змея,
просто
кусающаяся себя
да.
за хвост.
Ну вот, что интересно, вот те вещи, о которых сейчас вот мы здесь говорим, вот полгода назад они были нашей монополией. Мы вот это говорили, и никто больше. А вот сегодня сама министр образования Васильева говорит о том, что в школе только натаскивают на ЕГЭ, и с этим надо бороться. Вот. Что дети в школе знают только свои ЕГЭшные предметы, а больше ничего не знают. И с этим тоже надо бороться. Что набор в вузы по ЕГЭ – это набор крайне низкого качества, не позволяющий проводить обучение в вузе. И с этим тоже надо бороться. И она предлагает методы борьбы. Ну, причина-то в чем? Вот эта вот разрушенная система аттестации, это внедренный ЕГЭ в школу. Почему натаскивают на ЕГЭ? Потому что запрос такой. Дайте нам результаты этих выпускных, вступительных экзаменов. Больше ничего не надо. Они их выбрали 2-3, и вот это нам надо, а больше не надо. Все же понятно, причинно-следственные связи совершенно очевидны. Но, говоря обо всем этом, она предлагает меры, которые заведомо не дадут позитивного результата. Потому что ЕГЭ трогать нельзя. Вот у нас есть такие странные вещи. Вот у нас в стране странный премьер-министр, который, в общем-то, ну как-то такой очень странный. Ну вот он такой, и другого нельзя. И вот в образовании у нас ЕГЭ, и по-другому нельзя. Поэтому Васильева говорит, вот, например, она что предлагает. Вот в вузах, в инженерных, скажем, он выделил инженерные вузы, педагогические и медицинские, ну, системы образующие, так скажем, самые ключевые. Вот в них проблемы там, вот давайте с них начнем. Как-то надо исправить ситуацию, чтобы туда пришел абитуриент, которого можно учить. Обратилась к специалистам. Ну, ректор МГУ говорит просто, мы ввели свои дополнительные экзамены к вашему ЕГЭ, мы олимпиады проводим, и у нас, ну, более-менее. Вот то, о чем я говорил. Топовый вуз, да, туда. Желающих много, они там могут. Ну, чего, мысль понятная. Давайте мы и в этих вузах тоже введем свои дополнительные экзамены, оно же это озвучило. И в этих вузах тоже введем вот педагогические, инженерные, медицинские, свои дополнительные, помимо ЕГЭ. Так, интересно, какие же экзамены? Ну, она сказала, вот для медиков это химия и биология, письменный экзамен. Они ЕГЭ, химию и биологию уже сдают письменно. И плюс еще один, вот, значит, так. А для инженеров они математику, физику сдают ЕГЭ, еще письменный экзамен дополнительный, вот там, для инженеров по этим предметам.
Это решение, да?
Ну да, вот сейчас это обсуждается всерьез. И это еще говорит, еще при этом надо сделать так, чтобы плюсы ЕГЭ не нивелировать. У ЕГЭ ведь плюсы есть.
Какие?
Я могу перечислить. Ну, первый, это отхожий плюс, это один экзамен вместо двух. Раньше сдавали выпускной и вступительный, а теперь один. Только вступительный. Ну, для халявника это же плюс. Ну, что образование летит, это дело десятое.
Бред какой-то.
Это вот первый плюс. Не, ну, все народ поддерживает. Плюс один экзамен вместо двух. Ну, а тут-то что будет? Сдай ЕГЭ, а потом сдай вступительный экзамен. Где же один вместо двух? Два. А более того, по математике там сдают аттестационный базовый, потом вступительный профильный, а потом еще вуз придешь, сдай. Три вместо двух. Плюс пропал. Так. Второй плюс. Мальчик из провинции в своей деревне сдает ЕГЭ на 100 баллов и едет поступать в любой московский вуз. Во, плюс, все знают.
Да, да. Уж про это я слышал, да.
О, это мальчик из провинции. Ну так теперь мальчику из провинции в Москву приедет и сдай вступительный экзамен. Как и раньше. Ну, ЕГЭ сдал у себя на 100 баллов, он туда приехал, там еще поработай. Сдай. Мальчики из провинции на 100 баллов ЕГЭ не сдают. Крайне редко. Эти все 100 бальники, они сосредоточены известно где. Кстати, это тоже вопрос, почему они там сосредоточены. Насчет честности ЕГЭ. Вот. Значит, вот, пожалуйста. Третий плюс ЕГЭ. ЕГЭ победил вузовскую коррупцию. Были вступительные экзамены, там взятки брали сплошь и рядом. А теперь чего? Теперь все хорошо. Теперь ЕГЭ у нас честный. ЕГЭ честный. Там же все меры антитеррора. Досмотр, там, видеонаблюдение, металлодетектор. Снайперов на крыше только не хватает. 1,5 миллиарда стоит экзамен этот, честный. Коррупцию как бы победили в вузе, как бы. Значит, вот этот честный экзамен вводят теперь еще в вузовский, который сами преподаватели будут составлять, сами проверять. Господи, ну же гадюшник коррупции, правильно?
Конечно, да.
Значит, последний, третий плюс тоже улетает. Какие же плюсы-то ЕГЭ остаются? Все плюсы улетают. И потом совершенно естественный вопрос. Ну, товарищи дорогие, объясните, пожалуйста, вот я написал ЕГЭ по физике, ЕГЭ по математике, у меня есть какие-то баллы, большие, небольшие, но они есть. Почему я должен еще раз сдавать этот экзамен в какой-то там инженерный вуз, который, вообще говоря, тотальный недобор, туда всех берут сегодня? Вот вчера меня просто взяли туда, сейчас вы говорите, мне экзамен надо сдавать. Сделаю ручкой вашему вузу, вот с этим экзаменом дополнительным, пойду в другой, где нет этого экзамена. Зачем там этот экзамен вообще? То есть вот этим решением Васильева подтвердила, что ЕГЭ, как вступительный экзамен, эту функцию свою не выполняет вообще, его отменять надо, рубить вообще и выкидывать. А вместо этого вот такое предлагается решение. Ну что из этого выйдет? Ну можно такие вещи на государственном уровне предлагать? Предлагают. А ведь мы знаем, как вопрос-то решить. Ну все очень просто. Вот как вернуть в школу гармонию? Ну вот допустим, да, вот ЕГЭ свят, трогать нельзя. Ну хорошо, свят. Будем исходить из этого. Значит, вступительный экзамен в вуз в виде ЕГЭ. Ну давайте первое сделаем. Мы этот вступительный экзамен из школы вынесем. Он вступительный, он сдается после школы. Это наше предложение – отделить школу от ЕГЭ. Вот, кстати, наши соседи, Казахстан, в этом учебном году, вот это наше предложение, с которым мы в Думу уже выходили, они просто на государственном уровне его приняли. Вот наша разработка, она реализована в Казахстане уже в этом учебном году. То есть что они делают? Они возвращают в школу выпускные экзамены, а ЕГЭ выносят за рамки школы. После школы, пожалуйста, ЕГЭ сдавайте. Ну, аттестат вначале получите, отчитайтесь за все. А дальше, ну, нравится вам ЕГЭ в деревне сдавать и поступать в Москву по 100 баллам? Ну, пожалуйста, да, вот. Честно, вот, с металлодетекторами, все там хорошо, без обмана, без коррупции, ну, отлично. 1,5 миллиарда стоит, давайте. Вот решение. Значит, вынести ЕГЭ сюда. Дальше. Вот этот примитив из ЕГЭ выкинуть, что там вступить на экзамене, и сверхсложность выкинуть, она никому не нужна. И сделать этот экзамен того уровня, который нужен массовым вузам инженерным. У них же вступительные экзамены письменные, они же, по сути, ну, что там, 5-6 задач, да? По школьной программе, вот то, что там проходит.
Да, да.
Этого же уровня, вот этот самый ЕГЭ, честный, без этих крайностей, потому что в нынешнем ЕГЭ серединки-то нет почти. Там нормальному школьнику, вот, который учится на среднем школьном уровне, там делать нечего, учителям нечего делать. Значит, сделать этот ЕГЭ на том уровне, на котором работает школа. чтобы обучение в школе, естественно, выводило вас на этот экзамен. Без всяких репетиторов. Учишься нормально. Придешь и сдашь его. Он не будет вступительным во все вузы. В элитные вузы там дополнительные экзамены есть, и там они будут, и от этого никуда не уйти. Но он будет адекватным экзаменом для обычного вуза. И там, когда мы будем принимать уже по этому экзамену, мы будем знать, что он математику знает на том уровне, сколько нам надо. И физику знает. Вот оно решение. А выпускные экзамены в школе сделать обязательными. Аттестацию по ЕГЭ, вот этот базовый экзамен, о котором я говорил, отменить немедленно, сегодня, чтобы он не уродовал вообще детей и учителей. Потому что это вот примитивный экзамен, это не просто вот отсутствие аттестации, это хуже. Это пятиклассник смотрит туда, вот этот экзамен, видит, что он его может сделать, собирается стать юристом, как папа и мама, зачем ему математика, и учить обессиленного учить. Он просто ее вот так. Отстань, Марья Ивановна, я это все умею делать уже сейчас. Для меня математика закончилась ваша. Если бы этого не было, Марья Ивановна могла бы ему сказать, математика, программа там, и так далее. Нет, Марья Ивановна, вот государственный уровень, вот я его увижу, я ему уже соответствую. Это страшнее, чем отсутствие аттестации. Вот такая псевдоаттестация. Ее убрать сразу. Восстановить выпускные экзамены не в один день. Сказать, ребятки, в школу возвращается нормальное обучение, да, по нормальным человеческим стандартам. Учителя еще помнят, что это такое. Халявка все равно вращает, там все. Вот. У нас есть кадры, у нас есть опыт, у нас методические наработки, учебники старые есть. Сделать государственную основную программу вот этого уровня, вот того, на котором раньше школа работала, выпускной экзамен этого уровня. А дальше вот этот ЕГЭ. Чем выпускной от ЕГЭ отличается? Прежде всего тем, что на выпускном экзамене улыбки, цветы, он доброжелательный, там нет конкуренции, там каждый, там учитель твой сидит, который о тебе позаботится, потому что этот экзамен не только для ученика, но и для учителя. Да? Вот. Говорят, школа у нас есть слабая, есть, но планочка вот будет какая. И вот когда на этом экзамене будут видеть все, что вот и родители, там родительских комитетов представителей надо на экзамен пригласить, контроль сверху, Рособранадзор, сейчас наблюдатели на ЕГЭ посылают, вы сюда их направьте, вот на этот выпускной экзамен. И там будет все видно, как школа работала, как учитель работал. Родители увидели, что уровень-то вот он, а дети ничего не знают. Ну что это школа делает? Что дети все тупые, да, если весь класс вот такой. Ну так это будет претензии конкретные к директору, к учителю. Сегодня они все ЕГЭ написали базовые, ну все тип-топ. А сейчас вот будет. И вот здесь они будут коррекцию, это социальную двоечника. Ведь нельзя же не аттестовать, да? Ну, вот посмотрит, ну, конечно, ничего не знает, но там поспрашивает. Ну, вот тебе троечка. Ну, все будут понимать, что это не тройка. Что школа не работает, директор не работает, учителя не работают. Ну, значит, давайте кадровый вопрос-то решайте. Сегодня ничего не видно. Все хорошо, все в ажуре, все сдали. Вот. Значит, это выпускной экзамен в таком режиме, он работать будет. Не сразу сказать, ну, не завтра. Ну, через 2 года, ребята. Школа продвинутая, пожалуйста. Там все будут начнут возмущаться, а как же там наши крутые школы. А очень просто. Вот основная программа по всем предметам должна быть. А сверх того, ну что хотите? Что хотите? И на выпускной экзамен у вас серьезная программа, добавляйте, что хотите сверх этого. Ну это должно быть. И тут гармония появляется. В школе надо учиться, надо сдать экзамены по всем предметам. С этим, ну, мы возвращаем классическую советскую систему только с ЕГЭ, который вот такой вот обобщенный универсальный экзамен, вменяемый, вполне адекватный, который позволяет потом дальше учиться. ЕГЭ оцениваться должен не так, как выпускной экзамен. Там уже критерии жесткие, они единые для всех, не как вот там в школе. В школе как учили, так и спрашивайте. Что спрашивать-то сильно, если вы учили вот так? Ну, натянут, там троечки поставят, там как положено. Может, кому пятерку поставят, кто хорошо учился. Пятерка в одной школе, в другой – это разные пятерки. И всегда так было, и так и должно быть. Оценка средства мотивации ученика. Вот такой проект, вот он конкретный, он работоспособный. Если это сделать сегодня, наше образование вздохнет. Вот мы стучимся с этим предложением уже 2-й год, уже выходили в Думу, был законопроект, рассматривался, они его прокатили, «Единая Россия», дружно, это было в ноябре прошлого года, внесли 2-ю редакцию законопроекта, теперь вот казахи приняли такие решения, такие же. Ну, ждем следующего рассмотрения. У нас министр образования новый, может быть, так сказать, она все-таки обратит внимание на такие вещи. Симпатичный.
Какая прелесть, а. А вот в дружественной нам Франции там сделано по-другому. Вот все дети учатся, все дети сдали экзамены, а теперь все дети, все без исключения, могут поступить в Сорбонну. Там вступительных экзаменов, говорят, нет. И всех берут без затей. Всех взяли, а после первого же семестра, ну, грубо говоря, 1500 поступило, а после первого семестра остается 100 человек. А происходит так потому, что вот город Париж поделен на районы. В этом районе живут люди с уровнем дохода сантехник. В этом там фельдшер, а тут... Состоятельный бизнесмен. Школы совершенно разные, уровень подготовки совершенно разный. И несмотря на то, что ты школу для сантехников, для детей сантехников закончил отличником, в Сорбонне тебе делать нечего, потому что тамошняя пятерка к этой пятерке никакого отношения не имеют. И в результате учиться могут только дети богатых, которых могут нанять, могут, во-первых, школа хорошая, во-вторых, могут нанять репетиторов. И таким образом соблюдены все их эти демократические политесы, что это для
демократия
всех.
Полная.
Иди занимайся. Ну, а не смог, это не наше дело.
Да. Я туда вспомню советскую систему, когда любая школа в глухой деревне, в абсолютной, в своем послужном списке, если посмотреть выпускников, да, назовут кандидатов наук, докторов,
а как же?
Да, директоров предприятий, да, из любой школы, из любой. Вот просто уже и деревни нет, и школьное здание давно сгнило, изба какая-нибудь. Но вот найдешь учителя, директора, и они расскажут, назовут фамилии и так далее. Это вот другая система образования. А вот эта вот сорбоннская, кстати, идея, ведь ЛДПР Жириновский, он же, собственно, с таким предложением и выходит, отменить вообще ЕГЭ, принимать без экзамена.
Вот титан. Это вот... Мысли
титан, да.
Титан.
Нет, вот я вот по поводу сорбоннской системы. Вот если мы что-то такое подобное у нас придумаем, да? Вот я скажу так. Наша система образования пока еще обладает многими родимыми пятнами, хорошими, доставшимися нам из прошлого. Вот Московский университет, к примеру, скажу. Там общежитие всем студентам предоставляется иногородним. И вводится новое общежитие. Вот новое общежитие там на уровне трехзвездочного отеля. Так.
Неплохо.
Примерно, да? Плата там, сейчас могу ошибиться, но примерно 500 рублей. Не в сутки, в год.
За общежитие.
За общежитие. В год.
То есть это государство платит, да?
Да. То есть это бесплатное проживание в трехзвездочном отеле для всех иногородних.
Угу.
Вот так. За счет чего это? Ну, там отбор, конечно, там конкурсные экзамены, там все очень серьезно. Но если вот эту вот Сорбонну откроем для всех, да, то это значит, во-первых, общежитие там никому не будет. Ну, все иногородние приедут, да, где жить, да?
Да.
Это все уже в Москве жить, вот снимать квартиру там, вот 500 рублей за сутки платить или за год, да, разница большая. Это первое. Потом, а где аудитория, где мы их поместим-то всех, да? Какой там образовательный процесс будет и так далее.
Где преподаватели?
Ну, преподаватели, ну, конечно, набрать-то можно там и сабитировать это все, вырубить-то их за первый семестр, в общем-то, проблем большой нет, там провели 2-3 контрольные, там поставили условия и вали. Ну, так ребята сорвутся из глубинки, да, поедут туда. Вот по ЕГЭ-то сейчас так и происходит. Вот их этих победителей-то туда тащат, они поступили, они там начали учиться, и после первых... буквально трех контрольных, там 3 месяца прошло, они понимают, что они не тянут вообще программу. Это же, ну, прямой обман вообще с этим ЕГЭ, вот это вот гонки на ушах, о чем я говорю. Ну, это же, вообще говоря, это нечто невообразимое. Это, ну, бесстыдство настоящее.
А вот я помню, были... Я в свое время любил читать литературную газету, даже когда маленький был. И там непрерывно публиковали различные заметки учителей. Были заслуженные учителя, вот как гражданин Шатталин там, и другие, у которых разрабатывали вообще там супер-дупер методики, у которых дети там вообще просто вот. Тогда мне вот лично было не очевидно, когда что любой ребенок талантлив, там ты просто вот не понимаешь, как его раскрыть, куда его направить, там и всякое такое. Я видел в жизни совершенно противоположные вещи, но это вступает в противоречие, потому что он почему-то мог подготовить вот таких учеников, а я как-то так и не научился. Мне так не повезло в этой жизни, не было у меня такого учителя. Но я к чему? Вот есть, например, суперучителя, назовем их так. Исключительно одаренные, там, актерское дарование, умение там, найти индивидуальный подход к ребенку.
Да, вот это очень важно.
Такие не все, как и везде. В любой профессии такие не все. И вот, например, если сейчас взять такого учителя, безусловно, талантливого, с какой-то там его специфической методикой, вот взять ему, записать, например, курс видеоуроков, которые дети могут смотреть в Анадыре, в Певеке, в Москве, в Магадане, где угодно. То есть мы не все можем поехать в Москву и добраться,
понятно,
до такого,
да,
замечательного педагога.
Эта идея называется «Электронная школа России». электронная школа.
Имеет какие-то перспективы, нет?
Ну, вот если мы хотим угробить образование совсем, ну, это самая короткая дорога. Самая короткая.
Ну,
объясню, почему.
Я-то подразумеваю это как некое дополнение.
Как дополнение, безусловно, да нет. Как дополнение, это замечательно. Но дело в том, что у нас реалии сегодня вот какие. Вот, к примеру, скажем, химико-биологический класс какого-нибудь лицея элитного. Ориентация на медицину. Химия плюс биология, да? Ну, там дети, там они учатся, химия, биология и так далее. Там у них, допустим, математика. Ну, математику там на базовом уровне преподают, им базовые ЕГЭ надо сдать. Значит, как организован учебный процесс? Значит, вот замечательный учитель начитал видеокурс, уроки все. Учитель приходит, классы компьютеризированы, все есть, нажимает кнопочку. Ребята, вот вам урок. Ребята смотрят. Учитель рассказывает. Но вообще, когда вот учитель ведет урок, он смотрит в глазки детям, в глаза, да? Он видит, что Вася заснул, надо разбудить, да? Видит, что полкласса уже не понимает, устали там, ну, мало ли. То есть контакт совершенно необходим. Вот с детьми так, со студентами там можно лекцию читать. Не слушаешь, сам дурак, потом разберешься. А с детьми нельзя, это очень тонкая вещь, вот как ребенка мотивировать, внимание рассеивать и так далее. Это вот контакт совершенно необходим. Значит, этот видеоурок идет. Дети как бы обучаются у лучшего учителя нашей страны.
Да.
Вот, все. Ну, чем они там занимаются? Кто сразу вырубился? Математика идет. Там надо быть... Учитель делает паузы, там разрядку, там, артист.
Да.
Но это все не синхронно с классом. Класс своей жизнью живет. Он это другому классу рассказывал. А в этом классе там свои процессы. Кто-то выключился, кто-то с самого начала там... гамал на гаджете, да? Вот. В итоге эффект этого дела очень сомнительный. Что дальше? Электронная школа. Учитель, урок закончился. Ребятки, домашнее задание у вас такое-то. Выйдите вот на сайт, а есть вот такие ресурсы, которые подключены к электронному журналу, к электронному дневнику. Это все это есть уже у каждого ученика, в каждой школе.
Да.
Вот. На этом ресурсе есть обучающие программы. Вот урок прошел, тема изложена. Значит, ребятки, домашнее задание. Вы заходите на данный ресурс и делаете все, проходите обучение по программе этого ресурса, этого курса. Значит, он заходит, там открывает сайтик, находит, и вот там обучающая программа, тык-пык, там тестик, он их делает, что не так, ему там программа подсказывает, там идет процесс обучения, а потом контрольный тест, его надо выполнить. Значит, там часики появляются, тик-тик, и вот он должен за короткое время там что-то там сделать, ограниченное время. Он делает тестик, ему система проставляет оценку, оценка идет в электронный журнал. Учителю не жизнь, а сказка. Он вообще не касается детей никак. Там и оценки идут, и все на свете. И родители могут посмотреть электронный журнал.
Угу.
Заглянули?
Красота.
Двойки, да. двойки. Чего ж ты, Вася, так? Ну, не могу, вот. Ну, ладно, что делать? Сами попробовали, зашли, тоже не могут. Но репетитора нанимают. И Вася с репетитором под часики тык-тык-тык-тык-тык, о, пятерки пошли. Ну да, разумеется, не бесплатно. Пошли пятерки, все, успеваемость хорошая, у Васи проблема решена. Но образования-то никакого вообще нет. Вообще никакого. Ну, просто вообще ничего, там ноль. И никто за этим не следит. А я о чем, собственно, чего? Ну, ЕГЭ не сдавать. Базовый сдаст, он там химик, биолог. Вот эта вот система в действии, реально вот так она работает.
Ну, то есть, такие вещи могут быть как некий довесок.
Довесок. Да? Нет, ну, там еще один момент есть. И вот сейчас говорят, есть такой термин – цифровое слабоумие. Ну, говорите, чем бы дитё не тешилось. Ребенок подрастает, ему планшетик детский, гаджет такой, да? Для малышей его не разобьешь. Он там пальчиком водит картинки, цвета, звуки.
Дитя, все в восторге. Все такой в восторге. Малыш, а так уже так умеет.
Во, замечательно. Как он там шарит пальчиком-то? Я вот взрослый, я... А это же лучше, одарённейший человек. Развитие мозга происходит при контакте с внешним миром. Пальчик сунул, прищемил, где-то обжёгся, почему схватил, цапнул. Вот когда происходит, включается голова-то, она развивается в эти моменты. А тут он властелин мира, он его владелец. Проблема какая, пальчик джик, проблемы нет, она исчезла. Это эгоцентрическая модель. При замедленном развитии головного мозга он вообще не имеет контакта. Контакты с внешним миром вот, при этом гаджете сокращаются в 10 раз буквально сразу.
А все. Если он, например, туда погрузился, вот, ну, возьмем пример, да, вот есть такая компьютерная игра.
Во, да.
Например, StarCraft, не знаю, знаете,
не знаю. Я не играю.
Планетяне, да, друг друга сокрушают, все, не, армию туда, все, армию сюда. Да. На этом можно зарабатывать,
нет,
деньги.
Понятно, там зарабатывать, естественно. Да. Ведь я вот по поводу компьютерных технологий, почему я с этого начал? Ведь многие родители понимают, что это беда вообще серьезная. Там игровая зависимость, это, да, сродни, да, наркотической зависимости. В Китае очень жестко ее лечат, и не только в Китае. Вот. Значит, родители пытаются детей своих оградить, нормировать пребывание в интернете. А что нынешняя школа делает? Там везде электронный журнал, электронный дневник. Ребенок пришел из школы, мама, мне уроки надо делать. Я должен в электронный дневник посмотреть, что там задано. Все, он должен открыть интернет. Попробуй, родители на работе отключили интернет, парнишка, в субботу, воскресенье, не, уроки надо делать. Дальше это обучающая программа, которой он должен потыкаться, потом это тестик он должен сделать, а потом он на гамму переключился, о которой вы говорили, и он в ней там сидит энное количество часов, потом мама подошла, ай, он опять туда. И так вот после школы до 12, и непрерывно, обитатель этой виртуальной среды, виртуального мира. Вот эти вот сидельцы, интернет-сидельцы, у них же реальной жизни-то никакой вообще.
Никакой.
С одной стороны, социальная проблема решается. У нас в одно время государство использовало образовательные учреждения как средство социальной нейтрализации молодежи. Вот это школа, старшие классы, вузы, там неважно, чем они занимаются, чтобы по улицам не болтались. А сейчас сообразили, нет нужды, они в интернете сидят прекрасно, они не болтаются. Они там сидят, в этом виртуальном мире. Ну, а мы знаем, что там в этом виртуальном мире другие сидят. И они им там подбрасывают уже картины реального мира. Тяга к жизни-то есть. Вот они нам пулялки-стрелялки, а мы тебе настоящий автомат дадим. Настоящий нож будешь, настоящие головы резать. Женщины настоящие будут. Вот они туда и катят потом. Их же везде вербуют по всему миру. И вот так, совершенно задешево. Если человек живет в реале, он на это не клюнет. А эти интернет-сидельцы, вот он. Рассадник терроризма-то, господи, он ведь тоже надо ведь принимать во внимание. А наша школа вот эта вот с этими, она ну, так вот туда их и цепляет. Попробуй огради родителей. Ну, там все в интернете, сидели.
Невозможно. То есть, если еще совсем недавно, когда для этого нужен был компьютер, это хоть какой-то смысл имело,
ну, да,
а теперь поскольку это телефон, и он телефон, есть у всех, да, ну, то оградить ты не сможешь.
Да. И, ну, на самом деле можно, конечно, и деньги не класть, там, и телефон такой не покупать. Там, в конце концов, ведь есть, но когда он уроки должен делать в интернете, ну, тут уж извините. Либо уроки делать, либо не делать. Учиться, не учиться, все. Тут выбора нет.
Ну, то есть, без личного контакта с учителем педагогический опыт подсказывает, так, все это бессмысленно.
Это аксиома еще Ушинским сформулировано. Личность формируется личностью только. Ну, как вот ребенок попадает в стаю волков, вырастает волк. А если он с этим гаджетом сидит, кем он будет? С такой головой квадратной, соответственно, и с запросами такими же. Кого воспитает компьютер? Если там человека нет, если там нет отношений между людьми, ну, таким и будет.
Ужас. Так и что, а вы вот, ну, вы ж не школьный педагог, а вы как педагоги, не лично вы, а вот те, кто вокруг вас, возможно, вы вместе с ними, а какие-то методы воздействия-то есть на тех, кто выше стоит? Там предложения ваши как-то слушают, обратная связь какая-то?
Ну как,
есть?
Ну вот я говорю, что законодательная инициатива, законопроект в Госдуме, вот рассматривали вот наш, угу, о том, что отменить вот аттестацию идиотскую вот по базовому и русскому языку, и восстановить поэтапно выпускные экзамены нормальные, и модернизировать ЕГЭ, совершенствовать ЕГЭ, сделать его более качественным. Но вот в том смысле, чтобы он соответствовал запросам вузов-то нормальных. Такое предложение мы формулировали, в Думу внесли, и там депутаты обсуждали, и даже там 153 человека проголосовало за него. Ну, это старый состав Думы был, как будет новый голосовать, не знаю. Мы повторно вносим такие предложения. У нас есть ресурс, вот называется «За возрождение образования», ВКонтакте, группа, ну, смешной такой ресурс. Но вот я знаю, что тексты, которые мы там публикуем, они читаются наверху, потому что те слова, которые мы там пишем, потом мы слышим сверху. Ну, прям, то есть вот вообще контакты есть, и вот многое они там воспринимают из того, что вот мы формулируем и пытаемся до них донести. Но главное, вот нет понимания. Ну, собственно, вот у меня какое ощущение, что ну, министру предлагают простые рецепты, простые решения проблем, ну, самые такие примитивные. Ну, вот, например, вот она говорит, школа не учит, значит, это самое, дети не учат все предметы, а учат только ЕГЭшные предметы. Ну и, значит, вот там Кравцов есть такой деятель, в Рособразоре, а мы вот тут ВПР придумали, всероссийские проверочные работы. Вот давайте, говорит, в этом году ВПР для 11 класса введем по 5 дисциплинам дополнительно. Там химия, физика, история и так далее. Вот пусть они сдадут их перед самым ЕГЭ. Вот эти контрольные работы, ВПР, проверочная работа. Напишут эти контрольные работы по этим дисциплинам. Вот так. Небось, они будут эти предметы, значит, вот хотя бы немножко, но знать, но учить. Но фокус-то в чем? Любая единая аттестация в нашей разбалансированной системе неизбежно будет уровня базового ЕГЭ по математике. Вот неизбежно. Вот уже пример есть один вот этот обязательный, да? Я уже говорил, какой. Значит, такая аттестация будет и по любой другой дисциплине, потому что если мы собираемся какие-то барьеры ставить, аттестационные, ведь их должны все преодолеть. Если барьер один для всех, уровень школ разные, вы обязаны его выстраивать по самым плохим. И теперь это государственный уровень утвержденный. И что будет в итоге? Вот они сейчас эти ЕГЭ, ВПР продавливают для 11 класса, но это прямое вредительство. Я объясню почему. Потому что вот сегодня, скажем, физика в 11 классе, хороший учитель. Ну ладно, там 60% или 80% физикой не интересуется вообще, но 20% интересуется. Кому-то ЕГЭ сдавать, кто-то просто понимает, что физика по жизни нужна ему. И он просто вот слушает уважаемого учителя, занимается там. И учитель с ними работает, всерьез работает. А с остальными, ну что на них смотреть? Ну они отпали, как говорится, давно уже, они ручкой помахали и все. Вот ситуация реальная в школе. Приходит туда ВПР. Уровень низкий, но аттестовать надо всех. И Марья Ивановна получает конкретное задание. Вот эти вот все бездельники, которые там сидели, на них внимание, чтобы они этот ВПР написали. Мы это все проходили с базовым ЕГЭ, когда его ввели. Вот она переключится с работы с нормальными ребятами, с прохождения программы, на натаскивание на ВПР. Вы этого хотите? В итоге к нам придут люди, которые физику хуже знают, потому что они не учились последние полгода. Вот так получится. Там натаскивать на ВПР будут. Ну что, вот это непонятно, что ли? Вот с этим базовым экзаменом любопытная вещь. Вот я пример приведу. Школа в хорошем городе, большом. Там два экзамена вот, по математике. Базовый, аттестационный и профильный, вступительный. Значит, базовый пишут все в школе. 100% успеваемость, 0 двоек. Профильный пишут 30%. Не все профильный. 100% двоек. Вот 100% профильный не написал никто вообще в школе в целой. Ну, потому что там натаскивали на базовый экзамен, а математикой не занимались. Это ваше личное дело, ребята, там сдавайте. И тем более это сейчас заявлено официально сверху, что результаты ЕГЭ, во-первых, они секретные, их никто нигде не увидит никогда, статистику ЕГЭ. А во-вторых, ни школу, ни учителя, ни образование не надо оценивать по ЕГЭ вообще. То есть учитель может не готовить к ЕГЭ, так объявлено сверху. Когда здесь объявлено не готовить, а тут объявлено государственный аттестационный экзамен выпускной, базовый, ну, работает на него. Вот ВПР появится, но мы на ВПР и будем работать. Вот прямо сегодня вредительство совершается.
Сумасшедший дом.
Ну вот мы пишем им бумаги-то, вот объясняем, стараемся.
Я вот, вы знаете, чем дольше на страну родную смотрю, тем больше у меня вот... тем глубже, точнее, и тверже становится убеждение, что как только у руля на главной руководящей должности оказывается гражданин толковый, так почему-то ниже в пирамиде все налаживается как-то нормально. Все попытки сделать что-то снизу, они ни к чему не приведут, если наверху стоит кто-то не тот. То есть хочется нам, не хочется, у нас все как-то намертво привязано к вождю. Вот плохой министр образования, все будет плохо. Вот приличный министр образования, пока еще непонятно, но хоть какие-то сдвиги начинаются, а людей снизу не слушают совсем. А это можно как-то изменить?
Вы знаете, вот
вы в практике, в конце
новая концов. Министр, она позиционирована как патриот и государственник.
Ну, это не значит...
Да, но это не значит, но этого мало, вообще говоря, надо еще разбираться в вопросе. И, насколько я знаю, в министерстве сейчас чехарда страшная. Угонят и гонят и гонят прежние кадры. И кадры на этажах пониже, вообще говоря, так смотрят туда наверх с ужасом и вообще очень боятся. Плохой министр выгонит всех и так далее. Ну, в общем-то, кадры-то, конечно, надо менять, но вопрос, на кого опереться? Проблема кадров. Вот самая главная проблема – это вот найти тех людей, которые будут это делать, которые понимают вообще, что надо делать и как, которые не будут давать вот такие советы убийственные. Я вот кое-что уже приводил. Так, к примеру, можно продолжить список. Там много чего предлагается из того, что делать категорически нельзя. Вот сегодня, но это уже озвучено, это будут делать, потому что министр сказал, но это делать не надо, это нельзя делать. Вот проблема кадров, да, подбора, расстановка, где их взять. Ну вот, как вы верно сказали, толковый лидер всегда кадры находит. Потому что они есть в народе, и они видны. Там, глазки открой, посмотри, и вот эти люди будут, они есть. Вот, ну, я считаю, что неважно. Вот наверху, внизу, но мы должны вести свою линию. Потому что вот мы работали так много лет, и результаты нашего труда, они видны. Вот просто конкретно.
Ну, это же ключевой результат.
Да, они есть.
А у вас? Хотелось бы узнать в вашем ЕГЭ, как? Ну, сколько ракет вы построили, сколько космических станций на орбиты вы вывели? Может, у вас подводные лодки стали на километр глубже нырять? Атомные бомбы у нас новые появились. Я что-то ничего не вижу. Мне вот, например, видно, что это все остатки советского наследия.
Да, правильно, да. То, что сейчас действительно проблемы кадровые очень острые, ну, вот на это у нас и надежда. Потому что, ну, я вот уже говорил, что вот они так траекторию-то вниз обозначили, но занырнули так глубоко, что сказали «ой». Пора выезжать. И вроде как думают о том, как выехать. Ну, так, ну, послушайте людей, которые вам предлагают, в общем-то, конкретные вещи, которые будут работать. Почему будут работать? Потому что они работали, они апробированы. Вот это все работает, это проверено. Проверено, ну, десятилетиями проверено. Это наша национальная система образования, она работает.
Как говорится, не сломалось, не чини. Не надо делать. Если не можешь улучшить и сделать качеством выше, то вообще как-то непонятно.
Не, ну вот сейчас вот как-то вот понимание такое там у определенных кругов возникает, и поэтому всегда есть надежда. Вот, что, ну и поэтому категорически не надо тут, как говорится, сдаваться, вот, складывать руки. Нет, нет, мы будем вести работу.
А когда снова будут вопрос этот рассматривать в Думе?
Ну вот, законопроект Жириновского об отмене ЕГЭ провалили. Угу. Наш законопроект поступил в конце мая, в начале июня в Думу. Угу. Пока лежит без движения. Вопрос тонкий, потому что его надо принимать. Но, к сожалению, сделано столько заявлений на высоком уровне, что вот сейчас как-то принимать-то его не получится, потому что надо эти заявления тогда дезавуировать. Принимать-то будет «Единая Россия», эта партия решает как. Ну, как скажут. Вот надо, чтобы кто-то сказал. Надежды на то, что скажут, как-то вот сегодня большой нет. Ну, я все-таки думаю, что, ну, работу-то ведем, будем вести с депутатами конкретно.
Все как обычно. Царь у нас хороший, бояре сволочи.
Вот тут тонкость есть с боярами. Дело в том, что вот если о министре образования говорить сейчас, то как бы считается, что он тоже хороший. Она. Тоже хорошая.
Но мы еще пока ничего не увидели толком.
Пока ничего не увидели, но говорят, хорошее, говорят.
Массу хороших слов услышали, да.
Ну вот я просто думаю, вот когда все это затрещит и посыпется, кто виноват-то будет? Вот с Ливановым было просто. Вот он, так сказать, вот в любой момент можно на него все повесить и отправить его в Украину, там, куда его отправили. Вот. Значит, ну а тут-то как будем делать? Ежели патриот и государственник? Тонкий вопрос. Вот он тоже так меня интересует. Ну, наверное, всерьез все это. Если всерьез, так слушать надо, думать надо.
Выводить ну, дело. Будем стараться, наверное, до всех донести, что происходит. Как? Неужели вам своих собственных детей не жалко? Обучение в Лондоне, оно для родной страны практически ничего не даст. Потому что, как бы, вот я с вами глубоко согласен, в школах происходит социализация. Ты со своими сверстниками там как-то это вращаешься и учишься. Это в Лондоне с лондонскими сверстниками у тебя все хорошо будет. Дополнительное образование там получать, наверное, полезно. Основное, наверное, не полезно. Ты сюда уже не вернешься, и ты здесь не пригоден будешь ни к чему. Ну, так о своих-то детях надо заботиться.
Ну, Лондон – это, в общем-то, для избранных. Так.
Да, каким бы странным ни показалось, у нас не все избранные. Да. А дети у нас самые-самые обыкновенные, а учить их надо как следует. Ну, будем посмотреть. Надеюсь, не последний раз увидимся, о подвижках о каких-нибудь нам расскажете. Спасибо большое.
Вам спасибо большое.
А на сегодня все. До новых встреч.